Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. И я хотел бы, чтобы вы послушали, что говорил Мережковский о Библии. Он говорил: «Я же ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы, будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда твердая моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал. Что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так писал о Библии Мережковский. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Господь Иисус Христос. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю, начиная в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, друзья, перейдем к нашему краткому разделу «Обзор почты», а потом сразу же библейская лекция. У нас сегодня на столе письмо из города Калининграда. Его пишет Ольга Леонидовна. «Мне очень приятно пребывать в вашей программе», – пишет она, «хотя не всегда есть у меня эта возможность, ввиду того, что моя работа по сменам. Все же для меня ваши программы являются как бы каплями росы, охлаждающими мою душу. Мне сказали, что вы когда-то говорили именно о росе и даже приводили цитату из Библии. Как же все же неудачно получилось, что я не смогла услышать той программы. Не смогли бы вы снова провести беседу на эту тему?» Так спрашивает и пишет Ольга Леонидовна. Ольга Леонидовна, благодарю вас за ваше письмо, за интересные ваши замечания, за комментарии. Конечно, Ольга Леонидовна, я говорил о росе, и я думаю, что это очень важная тема, потому что есть у нас живительная роса. Вы знаете, в книге пророка Осии, в 14 главе, 6 стих, так и написано: «Я буду росою». Драгоценнейшее обещание Божье, слушатели, представляется нам в таких простых картинах, что они кажутся почти незначительными, но они делаются для нас неизмеримо великими, когда мы рассматриваем их в надлежащем свете. Чем была и есть освежающая и оживляющая роса для вянущей, умирающей розы, обилие росы для плодородия ливана, тем хочет быть Господь сегодня, друзья, со своей полнотой благодати и благословения для Израиля, для всего своего народа. Три качества замечаем мы в росе, которые мы также с удивлением чтим и в самом деле благодарим Господа за эти благословения, которые Господь посылает. Во-первых, это таинственный и неисследимый источник. Кто видел, откуда приходит роса? Мы видим, как собирается ливень и туман, но кто видел, как приближается роса? Кто видел источник благословений Божьих? Написано: «Я буду». Как вы видите, это слово полное блаженство. У устраняющее все препятствия. Во-вторых, мы видим, что есть неизмеримая полнота. Потоки дождя сочтены, море измерено, но кто сосчитал капли росы? В полноте, друзья, обозначено и многоразличие. Как каждый стебель, каждый лист получает свои капли росы, так и всякая потребность получает свое особенное благословение. Здесь также есть намек на то, что, несмотря на всю полноту, не должно быть расточительности. Ливень может дать столько воды, что она утекает. У росы нет излишка. Каждая капля имеет свое определенное назначение и предмет, на который она сходит. И в-третьих, мы видим дивный, непостижимый успех. Дождь иногда прибивает к земле цветы, приносит больше вреда, нежели пользы. Туманы часто приносят с собой ядовитые вещества и поражают разной болезнью растения, вместо того, чтобы оживить их. Но роса, друзья, роса освежает, обновляет и делает плодоносным. Дождь часто делает почву твердой, а роса размягчает ее. Хороший урожай может быть и без дождя, если только он будет получать достаточно росы. Где роса должна оказать свое действие, там должны существовать растения. Роса бесполезна для поля, для пути, пустыни, потому что там нет хорошей земли. Мертвый, друзья, по грехам человек тоже получает благословение Божье, но они не приносят ему пользы. Не ветхому Иакову, но новому Израилю хочет Господь быть такой росою. Слушатель дорогой, я думаю, что каждый из нас должен поблагодарить Господа, что Он является росою для нашей жизни духовной. Он ежедневно может нас орошать своим великим, великим благословением, и мы сможем, как та роза, цвести с успехом и приносить прекрасное благоухание для всех тех, кто нас окружает. Слушатели, вы только что прослушали мой ответ на письмо Ольги Леонидовны из Калининграда и мои комментарии к этому письму. А теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами уже встретиться в нашей этой первой части программы, где мы вместе рассматриваем эти интересные, замечательные и прекрасные письма, которые приходят к нам ежедневно. Друзья, а теперь мы продолжим нашу программу изучением Священного Писания, как я сказал уже, из книги пророка Исаии. Мы подошли с вами к 32 главе. В главах 32, 33, а также 34 и 35 перед нами разворачивается поразительная перспектива в пророчестве. Глава 32 – это светлая нота между 5 и 6 проклятием. Это луч света для Божьего народа среди тьмы того дня. Прошло, конечно, некоторое время с тех пор, как перед нами на страницах пророчества выступал царь. Но здесь он является снова, так как без него не может быть ни тысячелетнего царства, ни благословения для земли. Написано в первом стихе: «Вот, царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». Друзья, радиослушатели, этот царь никто иной, как Иисус Христос. характерная черта его правления – это праведность. Мир еще не знал подобного царства. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Мы читаем во втором стихе 32 главы пророка Исаии. Друзья, Господь не только царь, Он также царь-спаситель. Он скала, как я уже говорил в прошлых лекциях. Он наша опора прочная. Он наша скала нашего спасения. Он является твердыней вечной. И так называет его пророк Исаия в главе 24, 4 стих. Мы об этом уже говорили. Но Он также укрытие, укрытие для верующих и сегодня. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. Так читаем мы дальше. Другими словами говоря, наступит духовное понимание, которое будет дано всему Божьему народу. В первом послании апостола Павла Коринфянам в 13 главе, в 12 стихе написано: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Друзья радиослушатели, тогда раскроются духовные ценности со всей очевидностью. В наши дни моральные ценности обесценились, но они вернутся, слушатели. Они вернутся на свое законное место с приходом Царства Праведности, главой которого будет сам Мессия. В 5 стихе мы читаем: «Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный». Друзья, мне очень нравится этот стих, я его повторю. «Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный». Этот стих, друзья, звучит поразительно современно, не правда ли? В тот день, то есть в грядущем тысячелетнем царстве, всех назовут своими именами. Люди и увидят все в верном свете, в верной перспективе. Никто не сможет тогда притвориться не тем, чем он есть на самом деле. Будет сорвана маска лицемерия с людей. И это относится не только, конечно, к христианам. Но перед тем, как Христос, Мессия, Царь, придет править своим царством, человечество пройдет через страшное время, время великой скорби. В 9 стихе написано: «Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам». Так мы читаем в 32 главе, друзья, 9 стих. Почему пророк обращается именно к женщинам, слушатели? Потому что женщины по природе своей более чувствительны, чем мужчины, и лучше предчувствуют опасность. У себя дома я стараюсь держаться на высоте, как глава семьи, но за многие годы я пришел к заключению, что моя жена имеет более правильное суждение о людях, об их характерах. Время от времени она говорит мне: «Ты недооцениваешь этого человека». И я научился доверять ее суждениям, особенно о человеческом характере. Слушатели, Бог говорит здесь, что в дни перед наступлением периода великой скорби женщины станут такими нечувствительными, что не распознают надвигающуюся опасность. Это очень интересно, не правда ли? Женщины будут настолько погружены в удовольствие, в свои развлечения и удовольствия, что не почувствуют приближения суда. А сейчас мы подходим к третьему разделу, к обещанию, что на народ в последние дни изольется Дух свыше. В 15 стихе мы читаем: «Доколе не изльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Друзья, это тот самый случай, когда вам необходимо обратить внимание на развитие пророчества в Слове Божьем. Когда изольется Дух? Дух изольется во время правления Христа, в тысячелетнее царство. Это будет величайшее время духовного благословения и обращения ко Христу, так как в то время Он Сам лично будет правителем мира. Это не значит, что каждое колено преклонится перед Ним в те дни. В самом конце действительно перед Ним преклонится всякое колено, но Его тысячелетнее царство будет временем испытания. Об этом времени, друзья, упоминает пророк Иоиль. «И будет после того, и излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Так читаем у пророка Иоиля во второй главе, друзья. Это пророчество касается будущего. Оно не было выполнено ни во время Пятидесятницы, ни позже. В «Деяниях апостолов» апостол Петр цитирует выше приведенный отрывок из пророка Иоиля и объясняет его. Пятидесятница, слушатели, имеет много общего с тем, что описал Иоиль. Над людьми, исполнившимися Святого Духа во времена Петра, как вы знаете, смеялись, считая их за пьяных. Это было частичное выполнение пророчества Иоиля. Окончательное выполнение этого пророчества нам еще предстоит увидеть в будущем, во время тысячелетнего царства, когда, слушатели, Бог изольет свой Дух на все живое. В день Пятидесятницы Святой Дух был излит только на избранных людей. Но результаты этого были подобны тому, что произойдет во время тысячелетнего царства. Слушатели дорогие, Иоиль предсказывает грандиозный феномен в природе. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, столпы дыма». Друзья, солнце превратится в тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный, написано в 30-х и 31-х стихах 2 главы у пророка Иоиля. Друзья мои, таких знамений еще никогда на земле не было. Заметьте, что предсказал Иоиль: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Друзья, наши молодые люди, конечно, не занимаются сегодня выполнением этого пророчества. А наши старцы, пенсионеры, предпочитают играть в домино. Все это не случилось в день Пятидесятницы, как вы видите, и не происходит сегодня. Это пророчество устремлено еще, друзья, в будущее. Поэтому опасно вырывать какую-то отдельную фразу из Священного Писания и делать на основании ее одной заключение. Надо читать Писание слово за словом, главу за главой, как его разворачивает перед нами Господь. Глава 33, уважаемые слушатели, 33 пророка Исаия объявляет проклятие. Проклятие на тех, кто старается истребить Божий народ и опустошить его землю. В своем немедленном значении это проклятие относится к ассирийцам того времени. Но оно распространяется вплоть до самого последнего врага последних дней, друзья. Особенное ударение в этой главе делается на землю Израиля. В 33 главе в 1 стихе написано: «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Слушатели, опустошитель, упоминаемый здесь, это Синахирим – который выступил против Иерусалима в правлении царя Езекии. Об этом вы можете читать в 36 и 37 главах пророка Исаии. Но этот факт, слушатели, не сводит всю главу к проклятию против одних только ассирийцев. Бог говорит здесь: «Вы опустошили мой народ, и я опустошу вас». Он обещает отомстить за свой народ. Мы, как верующие, должны всегда оставлять любое отомщение Богу. Он сделает это лучше нас. Вы и я, мы можем ошибиться, но Он никогда не ошибается. Этот стих, слушатели, также рисует картину заключительной битвы, когда Бог соберет и восстановит Римскую империю, и когда Антихрист опустошит землю Израиля снова. Бог рассчитается с ним во время второго пришествия Христа. И вот в предчувствии этих событий народ будет молиться: «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы. Будь нашей мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное». Читаем во втором стихе. Эта молитва, слушайте, это молитва остатка верующих в Израиле тогда и в будущем. В 7 и 8 стихах мы читаем: «Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут, опустили дороги, не стало путешествующих, он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей». Так читаем мы в этой 32 главе пророка Исаии, друзья. Вы можете подумать, что после всего, что случилось в человеческой истории, мы стали умнее. Но это не так. В Гааре происходила грандиозная конференция мира. И в то же самое время Германия начала Первую мировую войну. Нарушила все договоры. В конце этой войны была организована Лига наций, чтобы защитить в мире демократию. Но мир, не слушатели, не наступил, как вы знаете. Вместо этого наступила Вторая мировая война. Сегодня на месте Лиги наций, как вы знаете, Организация Объединенных Наций и готовит мир, видимо, к Третьей мировой войне. Мы все говорили о мире. Но мы хотим достичь этого без участия Бога, друзья. И это самая большая трагедия человека. Люди оставили Бога и решают проблемы сами. Дальше в 13 стихе 33 главы пророка Исаии читаем: «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Друзья, Бог обращается к двум группам людей: к дальним, то есть к язычникам, и к ближним, то есть к Израилю. Это призыв признать Бога. Дальше мы читаем в 14 стихе: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» 14 стих. Грешники на Сионе, друзья, это те люди в Израиле, которые не принадлежат к Израилю. В Израиле есть безбожники, так же, как они были и как есть среди язычников. Огонь пожирающий в данном случае не означает огненное озеро, о котором говорится в книге Откровения, а скорее к тому факту, что Бог есть огонь поедающий. В сегодняшнем мире произошел решительный поворот к безбожью, друзья. Именно по этой причине мы несем людям Слово Божье в наших радиопередачах. Мы не знаем, как долго еще мы сможем продолжать это дело, но мы собираемся продолжать его до тех пор, пока Господь позволит нам. Бог собирается судить мир, и Божьи люди озабочены тем, чтобы мир узнал о Слове Божьем, друзья. Божий суд – это неприятная тема. Она не помогает нам заводить друзей, Но Бог хочет, чтобы люди услышали Его Слово, и поэтому у нас нет иного выбора. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. 15 стих. Друзья, тот, кто был объявлен праведным через его веру во Христа Иисуса, призван жить в праведности. А сейчас мы переходим уже к четвертому разделу, где воздается слава за его Божье окончательное избавление. Мы читаем в 20 и 21 стихах: «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна ветвь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль». Друзья, Вавилон мог похвалиться рекой Ефратом, Ассирия – Тигром, Египет – Нилом, но Иерусалим был исключительно сухопутным городом без реки и без порта. Однако, слушатели, пророк Захария дает удивительное пророчество, которое заставляет нас поверить, что Бог снабдит Израиль портом во время тысячелетнего царства. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Оззии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним. И будет в тот день, не будет света, светила удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет». И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина к западному. Летом и зимой так будет. Читаем мы именно об этом у пророка Захарии в 14 главе. Насколько я понимаю, друзья, землетрясение, которое описывает Захария, откроет глубокую долину, ведущую к Средиземноморью. И таким образом Иерусалим станет морским портом во время тысячелетнего царства. Буквальное исполнение этого пророчества имеет также духовное приложение. Великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Слушатели, сам Господь – источник защиты и благословения не только Израиля, но каждого верующего и любящего Его. Итак, друзья, наше время ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания или же приветствия, вы хотите, может быть, поделиться вашим духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам хорошего, друзья. До следующей встречи в эфире в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания.